Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира». Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей духовно-назидательной радиопрограмме прозвучит проповедь Вениамина Хорева о непорочности. А перед началом проповеди прослушаем псалом.
Грусти, милый друг, не томи свое сердце тоской, если вдруг над тобой тучи темные солнце закроют, вытри слезы с очей, если взор затуманили твой, рядом друг, лучший друг, Иисус неизменно с тобой. Грусти, что порой изменяют земные друзья, и когда вместо встреч тебе снова приходит разлука, знает он весь твой путь и тебя охраняет всегда. Пусть ненастье тебе будет солнышко в небе светить.
Thank you. явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ обетованный добрым делам. Аминь. Я сегодня вспоминал, когда я был последний раз в Валге. Вспомнил, что это было 15 лет тому назад. Конечно, за эти 15 лет обновился состав церкви, смена поколений прошла, уже другие хористы. Тех, кого сегодня хотел встретить, их уже нет в церкви, кого и не знаю, уже пришли, слава Богу. С одной стороны, а с другой стороны, и печально, что вот всего 15 лет прошло, а уже пути размежевались с теми, кто не старался держаться того, как здесь написано, пути непорочности, пути очищения. Приятно еще о такой мысли, друзья, что несмотря на то, что в последнее время все работает в народе Божьем на размежевание. Национальные проблемы, экономические проблемы, трудности бытовые, всякого рода трудные бывают взаимоотношения, лжеучения и потоки, которые приходят в результате некоторой свободы, которую получило братство наше в последние десятилетия. Но вместе с тем мы остаемся, несмотря на множество таможен, границ, единым братством, единым и с молдаванами, и с цыганами, и с детьми Божьими, живущими в Эстонии, и в Латвии, и России, и Украине. Слава Богу, что у нас единое братство. И думаю, что вот такие наши общения, они тоже содействуют этому делу не размежевания, а соединения воедино, в один путь, в следовании за Господом. Мне пришлось быть 2 недели тому назад в Закарпатье, посетить целый ряд цыганских общин и украинских общин. Тоже было, помню, там уже 25 лет тому назад, там была одна единственная община. Пробуждение началось с цыганского табора. А Закарпатье, там находится центр Европы, то есть географический центр Европы. Там есть памятник, установленный географами. И вот Богу угодно было, чтобы в центре Европы началось пробуждение из тех, которых нельзя было назвать народом. Некогда не народ, а ныне народ. Цыгане без алфавита, без языка, без знамени, без государства, без письменности сегодня народ Божий. И сегодня за 25 лет, после вот этого духовного пробуждения, уже наше братство объединяет там 22 церкви и группы, 3 из которых цыганские. Вот это и есть единство, которое Дух Святой создает сегодня в народе Божьем. Мне было очень так интересно посмотреть, когда пресвитер объявляет цыганской церкви. Там 220 членов, столько же детей, подростков, все в цыганских нарядах, в юбках, живописная такая вот церковь. И объявляет, сейчас дети будут участвовать. Цыганочки, дети спели. Там детство короткое, кончается 8 лет, начинается отрочество. С 8 лет отрочество тоже короткое, кончается в 12 лет. Потому что в 12 лет уже все выходят замуж, в 14 лет все женятся, а юности вообще нет. И когда служители объявляют, а сейчас молодежь поучаствует, и встает эта 14-летняя молодежь, мамочки, все с детьми, кормящие, с малышами, и поют. Знаете, это что-то необыкновенное. В центре цыганского табора построен дом молитвы двухэтажный, и на фасаде написано «Отче наш, сущий на небесах», и 2 молитвенные в молитве руки сложенные. А для цыган, даже неверующих, это великая святыня. Вот проходят мимо, я так смотрю со стороны, проходят мимо дома молитвы, и неверующие цыганочки также молитвенно слаживают руки, как там на эмблеме, закрывают глаза, что-то пошепчут и идут дальше. Святыня великая, дом молитвенный. Необыкновенно. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда непокорные, несмысленные, гнусные по делам. Дела, которых ныне сами стыдитесь, те, которые делали в прошлом, да? А теперь благодать Божья явилась, братья и сестры. Благодать Божья спасительная для всех людей. И для цыганского народа, и литовского, и эстонского, и молдавского, и русского. Все племена, все народы спасительная благодать. И те, кто раньше имели профессиональную такую черту или способность жить благодаря попрошайничеству, сегодня учатся работать своими руками, трудиться и жертвовать для братства, для нужд дела Божьего, строить дома молитвы, искусные в работе своей. Это, братья и сестры, что такое? Это благодать научающая. Как так написано, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Слава Богу, что, братья и сестры, и сегодня эта спасительная, научающая благодать, она действует. И Божья программа – это для всех человеков. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Все люди спаслись. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это Божья программа для всех. Братья и сестры, но кто входит в эту благодать? Кто получает спасение? А вот тот, кто откликается на слова, на глаголы вечной жизни, записанные в Деянии апостолов, слово проповедь апостола Павла, 17 глава, 30 стих. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он назначил день, в который будет праведно судить все народы, вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, Бог не советует покаяться. Он не уговаривает покаяться, а Он повелевает. Почему Бог не советует покаяться, а повелевает покаяться? Мне приходилось видеть один раз в жизни, как спасают человека. Знаете, из пожара, когда спасают человека, ему не советуют прыгать, ему кричат команды «прыгай!» И еще, то есть глаголами разговаривают, повелительными какими-то действиями, там нет пустых слов. Там есть одни повелительные команды, глаголы. Когда речь идет о спасении души, там действуют Божьи повеления. Бог не уговаривает, не советует, Он повелевает. Это глаголы вечной жизни. Царство Божие, когда пришло на землю, первый глагол вечной жизни – покайтесь. И второй глагол – веруйте. А потом – докреститься. А потом – и так далее, братья и сестры. И еще я хотел обратить внимание на то, что путь в эту спасательную благодать через слово «ныне». Вот здесь так написано. Бог повелевает ныне. Братья и сестры, это Божья программа. Все, что делает Бог, Он делает ныне. «Ныне же будешь со мной в раю», — сказал он разбойнику. Потом сказано, «Тот час исцелилась от горячки, тот час бес оставил, тот час встал, и другой человек уже в разуме одетый, тот час». Все, что делает Бог, Он делает ныне и тот час. Все, что делает дьявол и сатана, Он делает завтра. Он делает завтра. Депутаты или президент объявляет свою программу и говорит о том, что «Если вы меня изберете, я завтра для вас предложу социальные программы». Я изменю завтра политику, я вам завтра предложу то и то. И бывает так, что человеком дьявол не внушает, не говорит, что ты не должен покаяться, или ты не грешный, или Бога нет. Он только внушает одно слово, подменяя одно слово. Не ныне, а завтра покайся. Если завтра, значит никогда. Все, что Бог и Дух Святой свидетельствует Духу нашему, это глагол ныне. Или сегодня, или никогда. Завтра может не прийти. Завтра нам не принадлежит. Завтра это дьявольская уговорка. И дьявол питает людей этими завтраками станинскими. Когда речь идет о спасении души, чтобы войти в эту благодать спасающую, Бог говорит ныне, сегодня жизнь, тот час, сейчас же имя твое будет записано в книге жизни. Благодать она и сегодня спасает. Братья и сестры, мне пришлось недавно слышать слово одного брата-служителя, уже старца. Он говорил такие слова. Говорит, когда я впервые прочитал Библию, еще в молодости, и дошел до этих слов, где написано, что Бог боролся с Иаковом. И всю ночь боролся. Говорит, я засмущался. Такое смущение было. Какой же он Бог? Всемогущий, если он боролся с человеком. И говорит, я сильно смущался от этих слов. А потом, говорит, некоторое время прошло, и Бог мне такую мысль послал. Иван, а сколько лет я с тобой боролся? И сам себе ответил, 10 лет. Бог боролся со мной 10 лет, и слава Богу, одолел. Дорогой друг, сколько Бог с тобой борется? Сколько Дух Святой внушал тебе ныне же прийти к успокоянию? Сколько этого соперничества с Богом? Может быть, и сегодня у кого-то этот мятеж, эта борьба с Богом происходит? Может, кому-то и сегодня Дух Святой свидетельствует ныне покаяться? И вот как борьба эта с Богом, соперничество, с благодатью Божьей, спасающей всех людей, оно, этот мятеж внутренний продолжается, и ты и сегодня внушаешь себе эту ложную дьявольскую программу: нет, не ныне, нет, не сегодня, завтра. Я еще сегодня не готов пересмотреть свой образ жизни, свои планы, свою программу жизненную. Нет, не ныне, а Бог повелевает ныне. Если ты хочешь войти в эту благодать, спасающую для всех человеков. Братья и сестры, хотелось бы обратить внимание, что сегодня, кому Дух Святой будет свидетельствовать, теснить, обличать и привлекать к покаянию, можно в любое время выйти, прервать программу нашу, рассказы, проповеди, песнопения, чтобы этот сегодняшний день был днем твоего рождения свыше, днем спасения, днем примирения с Богом. В этом тексте, который мы с вами прочитали, мы читаем о нашей ответственности спасенных перед благодатью спасающей. Я хотел бы обратить внимание на 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный и ревностный к добрым делам. Братья и сестры, это уже к нам относится, к спасенным, имена которых написаны в книге жизни. Это относится к тем, кто званый, избранный и верный. И кто сегодня может благодушно смотрит на свою жизнь. У меня все благословенно. Нет, друзья, у нас есть ответственность перед этой спасающей благодатью. Бог отдал себя за нас не для того, чтобы мы пренебрегали Его Духом. Не для того, чтобы мы не шли по пути освящения. Не для того, чтобы превращать, вот как-то попирать путь очищения и освящения. Он отдал Себя за нас и вписал нас в книгу жизни для того, чтобы теперь избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Без этого нагромождения дел беззаконных. Братья и сестры, хотелось бы обратить внимание еще на послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Чтобы представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, вот что, как вы понимаете, что означает слово непорочность? Это без порока. Без порока. Сегодня, братья и сестры, есть такое слово в моей душе о непорочности. О непорочности. Просматривая целый ряд мест Священного Писания, я обратил внимание, что это то, в чем Бог в первую очередь свидетельствовал о тех, кого Он к себе приближал. Вы помните, какие слова Бог сказал о Ное? Он был праведен и непорочен в роде своем. Он был непорочен. Вы помните, когда Бог явился Аврааму и с какими словами Он к нему явился? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Братья и сестры, а вы помните, как Бог засвидетельствовал о Иове, какую характеристику Он ему дал? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который, первое что, непорочен, потом богобоязнен, потом справедлив, потом удаляющийся от зла, это все потом. А во-первых, непорочен. Вот почему Господь и окружил его, вот Господь почему благодетельствовал ему, вот почему Господь благословлял его, потому что и в то время, еще до закона даже Моисеева, до того, когда еще были скрижали даны, и этот муж Божий хранил себя в непорочности. Братья и сестры, Давид, о Давиде написано во второй книге Царств, 22 глава, 24 стих, такие слова, такая характеристика. «Был непорочен пред ним Давид». Опять непорочен. Друзья, это то, в чем должен быть засвидетельствован каждый. То, в чем каждый из нас, призванных, званых и верных, должен иметь внутри себя это свидетельство. Господи, я свободен от всякого порока. Вы помните, как написано о епископстве? Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть, первое что, непорочен. Это первое условие. Если кто юности своей желает иметь жребий служения епископам, пресвитерам, благовестникам, служащим возле алтарей, но не стремится в юности своей или в своей сознательной жизни к непорочности, ему пути к священнодействию быть никогда не может. Епископ должен быть, все силы должны быть приложены в молодости, в юности, к непорочности. Братья и сестры, ну, может быть, это не совсем к епископам, ну, сегодня как бы собрание у нас немножко другого характера. Я хочу сказать, этот стих переложить бы и на нас сегодня с вами. Может быть, сегодня у нас мало епископов тут, но каждый из нас желает служить чем-то Богу, желает проповедовать, так, чтобы наше слово достигало душ, благовествовать. Тот, кто проповедовать желает, доброго дела желает. Но проповедник должен в первую очередь быть непорочен. Братья и сестры, и первый, кто должен засвидетельствовать о нашей непорочности, это наши домашние. Наши родные, родители, жена, дети. Вы помните, как сказала жена Иову? Ты до сих пор все еще тверд в непорочности твоей. Друзья, когда это говорит жена о муже, это сильнейшее свидетельство. Некоторые жены о мужьях своих, знаете, как говорят? Лучше бы он никогда на кафедру не подымался. А если уже встал на кафедру, лучше бы он никогда бы оттуда не сходил. Потому что знает, жена мужа в доме своем, ложе должно быть непорочно. Эти тайны семейной жизни знает вся жена. И если жена, зная все тайны супружеской жизни, свидетельствует о муже своем, что ты до сих пор непорочен, это значит серьезное. Это аттестация высшей степени. Это высшей степени благословенная аттестация. И такой человек может быть подвижником, такой человек может быть проповедником, служителем, благовестником, успешным хористом, музыкантом. А если наши ближние, зная о нас, нашу жизнь, не могут повторить эти слова «он», «муж», «сын», «брат», «непорочен». А если порочная жизнь семейная, о каком благословении можно говорить? Братья и сестры, Иов выдержал этот экзамен в непорочности. Те сестры, мне вспоминается, как один отец своим детям уже в старости говорил: детки, ваше детство прошло длительное время в стройке этого дома. Долгое время жили на развалинах. Ваш папа долго строил этот дом, только потому, что здесь ни одного гвоздя, ни одной доски сворованной нет. Поэтому у вас такое длинное было детство на развалинах. Знаете, а как ходить в непорочности посреди дома своего, если там ворованное есть? Если кто крал и впредь крадет после того, когда званы и избраны, и в церкви, и участвуют в вечере Господней. Как можно иметь это доброе свидетельство перед детьми своими, братья и сестры? И как один брат говорит, однажды было такое неожиданное посещение одного дома. Двери были открыты, квартиры. И он без звонка зашел в квартиру. Дети спят, а родители в комнате. Он открывает дверь, шторку подкрывает, а там под диваном телевизор включенный, родители смотрят. Шторка отодвинута, под диваном спрятан. Друзья, как можно ходить в непорочности посреди дома своего, когда вот такие вот кумиры спрятаны под диванами, телевидение? Как можно ходить в непорочность? Как можно проповедовать другим, быть успешным в подвязании в закон? Братья и сестры, наш дом хранит многие тайны. Наше поведение в доме своем – это очень важный или успех в служении, или неуспех в будущем подвязании. Вы знаете, друзья, однажды был звонок в нашу квартиру. Электрик говорит: вы знаете, мы в этом подъезде вашем меняем счетчики, и вам сейчас счетчик поменяем. Я могу сделать так, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился. Это стоит столько-то. Так шепчет на ухо, по-доброму предлагая свою услугу. Ну, может, у вас это невозможно, у нас в Москве такие, оказывается, еще услуги возможны. У меня одна мысль появилась, но я думаю, проверю свою жену, пойду ей такое предложение передам. Прихожу к ней на кухню, говорю: знаешь что, Наташ, счетчик предлагает поменять, ну и что? Я говорю, чтобы он в два раза медленнее крутился. Она говорит, посмотрела так на меня испуганными глазами и говорит: а ты представляешь себе, вот церковь будет судить мир. И тогда, когда церковь будет судить мир, и мы будем там в церкви, а этот электрик скажет: что ж вы нас судите? Вы что, не помните, как я вам счетчик поменял, а вы мне заплатили взятку? Какое вы имеете право судить мир? Вы порочные люди, такие же, как и мы, часть этого. И какой вы особенный народ? Что у вас особенно? Ты понимаешь? Я говорю, я тоже так понимаю, но я просто хотел тебя проверить. Прихожу к этому электрику, он ждет ответ. Я говорю: вы знаете, мы посоветовались с женой и решили попросить вас, чтобы вы сделали так, чтобы счетчик в два раза быстрее не крутился. Пусть он крутится так, как ему нужно крутиться. Вот так, как ему нужно крутиться, так он пусть и крутится. Братья и сестры, а как ходить в непорочности посреди дома своего, когда другие принципы жизни, когда мы живем так, как все в этом мире живут, когда мы не думаем о пути непорочности? К как жить, как рассчитывать на то, что Дух Святой будет с нами сотрудничать. Господь говорит, вы будете мне свидетелями, и Дух Святой будет свидетельствовать обо мне. И когда мы в непорочности храним свое сердце и свидетельствуем о Господе верно, то Дух Святой, сотрудничая с нами, слово, которое выходит из наших уст, из чистого сосуда, Он доводит до сознания слушателя. И тогда оно имеет успех. Не потому что красноречивый проповедник, а потому что Дух Святой, смотря на нас, на наше сердце, и видя сосуд чистым, непорочным, Он сотрудничает с нами, и тогда наше служение, наше подвязание, наше песнопение, благовестие имеет успех. Или незаконно подвязаемся, и не увенчается тот, кто будет подвязаться незаконно. Не увенчается, братья и сестры. Давид говорит в одном псалме своем, а ты сидишь и говоришь на сына матери твоей, и на ближнего своего клевещешь. Вот посреди дома нашего у нас есть такие печальные традиции, когда семья собирается, и вот за столом, за чаепитием, завтрак, обед или ужин, и отец семейства, вместо того, чтобы подвести итог, детки, а что вы сегодня слышали на собрании? Давайте вспомним, кто проповедовал о чем, какую мысль для себя взяли. Отец и мать начинают осуждать. Вот тут Длина говорил, этот такой, этот всякой. И вот посреди дома твоего сидишь, и на сына матери твоей клевещешь. А потом мы думаем, как бы этих детей привести в церковь. Когда посеяли в их сердца, вот молодые, юные, отроческие, подростковые сердца, поношение на ближнего, на проповедующих, на служителей, на членов церкви. Пилим сами ту ветку, на которой дети наши сидят и должны обеспечивать им и авторитет церкви. А Господь говорит, это все порочные пути. И вот Давид говорит о том, что буду рассуждать о пути непорочном. Иов говорит, Бог непорочен путь его. Бог непорочен путь его. И если у Бога непорочный путь, и Он задумал церковь создать без пятна и порока, другого, братья и сестры, пути нет в спасительную благодать, как уже спасенным постоянно проверять свой сосуд. Я помню, вот наша жизнь в обществе вот в этом. 8 часов кто-то работает на производстве, кто-то 10, кто-то меньше, кто-то больше. Но я глубоко убежден, что наше рабочее время – это не потерянное время, это часть нашего служения Богу в этом обществе. И либо мы являемся украшением учения Иисуса Христа, сообщая с этим обществом, либо, наоборот, мир отворачивается от церкви благодаря тому, как мы работаем в этом обществе. И вот я помню, ехал в поезде однажды, с одним человеком беседовал, свидетельствовал ему о Господе. 1,5 суток мы ехали вместе в одном купе. И когда я ему начинал о Господе говорить, он отмежевывался от меня. Я никак не мог понять, в чем дело. Ему уже лет под 60, может, постарше. Я говорю, скажите, кто вам, может быть, скомпрометировал в ваших глазах Библию или церковь? Почему у вас такое отношение? Кто вам посеял такое отношение к Библии? Вы когда-нибудь ее читали? Говорит, был у меня на работе один баптист. Фамилия его соответствует ему самому. Фамилия его Негодяев. Я говорю, и что? Он говорит, был электриком. Была у него немаленькая семья, 4 детей. И никогда не хотел работать. За него работу делали другие. Я ему говорю, пойди сделай то. А он говорит, думаю, размышляю, как бы облегчить труд человека. И все, он время на работе, все мечтал. Как бы облегчить труд человека. А за него в это время, когда он мечтал об этом, делали работу другие, и равную зарплату получал. И уволить я его не мог, потому что семья многодетная. Говорит, действительно, говорит, Негодяев. И вы знаете, мне так было жалко и обидно за этого нашего брата Негодяева. Что такой след оставил в сердце этого начальника. И такое посеял отвращение к церкви, к Библии, к Богу. И мы там, братья и сестры, вот такие можем быть и свидетелями. Это наша часть непорочной жизни в этом обществе. Когда мы и в профессиональном отношении делаем хорошо и весьма хорошо свои обязанности. И честны. И живем не так, как все. И когда даже мир покушается на то, чтобы нам жить, как все, все равно мы народ особенный. В любом офисе, в любой стране, в любой культуре церковь – это без пятна и без порока. У нас было в церкви очищение, Московской церкви. Благословенное служение было. Господь явил великую милость для нас. И вот Господь посещал каждого покаянием, очищением, молодых, старых, семейных, одиноких. И вот один эпизод из жизни одного брата. Добрый пример для подражания. Когда начался этот процесс очищения, он-то вспомнил нечто, в чем он должен освободиться. Но он долгое время не мог собраться силами, а потом собрался. Был в посте, в молитве, и Господь ему дал силу. Ему было стыдно пойти к начальнику и кое в чем извиниться. А все-таки Господь победил. приходит к начальнику своему и говорит: «Вы знаете, я вор. 3 года тому назад неучтенный товар я продал. Вот столько-то на такую-то сумму. Я готов сегодня возвратить с прибылью». А начальник слушает и говорит: «Слушай, я не понимаю, а почему ты пришел мне об этом сказал?» Говорит: «Ну, понимаете, у нас в церкви очищение». Подожди, что за очищение? Ну как, все очищаются, все каются, все исповедуются перед Богом. Вот и я должен очиститься вот от этого греха 3-летней давности. Подожди, ты хоть объясни, что такое в церкви у вас очищение?» И вот он начинает начальнику своему свидетельствовать, что такое очищение, что такое исповедание, как его совесть угнетает. И он говорит: «Начальник уже и не об этом товаре расспрашивает, ему просто интересен сам процесс. Что меня 3 года спустя заставило к нему прийти, говорит, это все рассказать?» И он махнул, говорит: «Не надо ничего возвращать». Но он был очень сильно увлечен. Он был... Вот такого он не ожидал. Это не по стандартам мира сего. Это народ особенный, способен к этому, братья и сестры. Это победа. И он его после этого стал еще больше уважать, ему больше доверять. Полюбил своего подчиненного еще больше. И Господь освободил этого брата. Развязался от этих пороков. А как проповедовать, братья и сестры, с неучтенным товаром? А как проповедовать со взятками, когда мы даем или берем? Как проповедовать, когда все это нечистота, пороки, и мы думаем, что эта благодать все покроет? Покроет, когда мы исповедуемся, когда покаемся, когда освободимся, очистимся. А вот тогда Господь и начнет действовать в нас, и благодать Божия будет покрывать. Но не тогда, когда мы скрываем, а когда исповедуем устами своими. И тогда Господь выходит навстречу и дает нам благодать для служения ближним нашим. Помню, братья и сестры, я только начинал в Москве осваивать город на машине. Первый опыт водительский был очень печальный, трудный. Постоянно попадался на всех светофорах. Все гаишники останавливали. И вот помню, один старый брат водитель отводит меня в сторону и говорит: «Я тебе хочу по-дружески дать один совет. Когда тебя ГАИ останавливают, ты никогда с ними не спорь. Всегда старайся на месте рассчитаться, заплати ему взятку. И меньше времени потеряешь, и меньше нервов потеряешь. Понял?» Вы знаете, как-то я не осуждаю сегодня этого брата. Он так по-дружески подошел, сказал... Я понимаю, что он имел самые добрые намерения, а но потом, когда процесс жизни-то идет дальше, да, проходит полгода, год, а вот все больше внутри, в сердце, вот отторжение от этого совета, вот все, вся внутренность, она сопротивляется. И думаю, какое я имею право проповедовать церкви, призывать других к этой непорочной жизни, когда сам живу по обыкновению мира сего. Прилагал все старания, чтобы не нарушать, но невозможно. Обязательно ли там где-то ЦО, ЦАЖ проверить, там какие-то там фонари, техосмотр на дороге начнет проверить. Ну, может, у вас в Алге это не актуально, а у нас в России все еще по тем старым традициям. С банкой меда ходят на техосмотр. Знаете, но вот я так почувствовал, что если уже говорить о пути непорочном, если самого себя хранить вот в этих путях, то нужно кардинальным образом что-то пересматривать. И в этом в обществе, и с гаишниками в том числе. Я стал молиться. Останавливает меня гаишник, и говорю: «Начальник, ни в чем не оправдываюсь. Злого умысла не было. По всем виновен, признаю себя сразу. Но суд без милости, не оказавшему милости». «Что-что?» Говорю: «В Библии написано, суд без милости, не оказавшему милость. Блаженны милостивые». Говорю: «Если можете оказать милость, окажите». А дает права, езжай дальше. А вы знаете, а на душе победа, что в имени Бога крепкая башня. И весь мир живет по правилам, что за все отвечает серебро. Нет, не за все отвечает серебро. Бог за все отвечает, когда мы ищем пути непорочного. А потом, когда понял, что невозможно не иметь конфликтных ситуаций на дорогах с этой машиной старенькой, пришлось от машины избавиться, продать, лучше пешком ходить. Но зачем совесть свою сквернить? И вот путь непорочности, он требует некоторых жертв, братья и сестры. И если Бог свидетельствует о Иове, что обратил ли ты внимание на раба моего Иова, как на непорочного, значит, его всю жизнь чем-то жертвовал. Ради, во имя непорочности. Я помню, братья и сестры, пришлось как-то в одной деревне быть. В этой деревне все торговали. Кто цветами, кто тюльпанами, кто огурцами, кто помидорами. И вот вечером собрали мешков 15 огурцов. А утром на рынок. И вот в бочке с водой вымачивают всю ночь. Я говорю: «А зачем в бочке с водой? Почему бы сразу не в мешки?» Говорит: «Они отмоченные больше весят». Ну, 100 килограмм, да, отмоченные в бочках уже за ночь уже 120 килограмм. А разве Бог не высчитает эти 20 килограмм воды, проданных на рынке? А в церковь, в церковную кассу положены эти деньги, которые ты придешь к нам пожертвовать, разве Бог благословит? А разве больше убытков в твоей жизни не будет? Можно и молоко разбавить, и мед, и огурцы отмачивать, и свои услуги по рихтовке машин, и другие услуги дороже чуть продать, сделать похуже качеством, чуть больше взять. мы где-то все, что это нормальное явление, что мы где-то услуги свои продаем, зарабатываем на хлеб, и это нормальное явление трудиться своими руками. Но неверная гиря, неверный вес, мерзость перед Богом, Бог говорит, это путь порока. Бог высчитает с тебя, из детей твоих, для дрявого кошелька будешь трудиться. За все сполна рассчитаешься. Это путь порока. И часть нашего общества, жизнь наша, это часть нашего служения Богу. Либо Бог будет благословлять, либо Бог будет лишать благ. Либо Бог будет покровительствовать и благодетельствовать нам, как сказано о Иове, не ты ли окружил его? Сатана знал, что условием вот этого окружения, покровительства Иову является причиной его непорочности. И это непроницаемая защита. Это несокрушимое благословение, когда Бог нам покровительствует, но у тебя не водворится злой. Бог не может покровительствовать порочным людям, лживым, клеветникам, взяточникам, с лживыми устами, у кого порочная ложь, у кого юность нечистая перед Богом. Кто вместо того, чтобы хранить свою юность в чистоте, ищет какие-то греховные наслаждения, греховные удовольствия. Бог не может этому всему покровительствовать, не может этого благословлять. И поэтому вот в этой второй части этого текста Писания здесь написано, что Бог нас очистил, Бог нас спас, но чтобы и освободить нас до конца от всякого беззакония. Братья и сестры, может ли Бог о нас засвидетельствовать, как Он засвидетельствовал о Иове? Обратил ли ты внимание на раба моего, который не порочен? Братья и сестры, ну а путей... Вот вовлечение вот в эти пороки, в эти грехи, великое множество. Вот ловец душ человеческих оставляет разные сети, чтобы запутались там в душе. Вот я бы хотел бы напомнить только о трех сетях, в которых часто вот молодежь современная запутывается. Я думаю, для нас это тоже очень важно посмотреть на эти места Священного Писания. У кого есть Слово Божие, давайте прочитаем, братья и сестры. Книгу Притчи, 20 глава, 25 стих. Притчи, 20 глава, 25 стих. Сеть для человека – поспешно давать обед. Братья и сестры, вот такая сеть есть, в которой улавливает дьявол в разные пороки. Это поспешно давать обед. Смотрю, один молодой человек в церкви унывает. Потом потихонечку отмежевывается от молодежи, от хора, от библейских разборов, от участия в благовестии. Смотрю, тухнет в нем жизнь. Молодой человек, подхожу к нему, беседую с ним, узнаю. Запутался в сетях поспешных обетов. Когда-то, полюбив одну девушку еще до покаяния, он встал на колени и сказал: «Господи, обещаю тебе, когда она покается, я на ней женюсь». А теперь она покаялась, уже приняла крещение. А Бог свидетельствует, что это не твой человек. Он-то перед ней ничем не связан, но перед Богом, уже пообещал. Говорит, как я могу быть? Как я теперь, в Писании написано, кто лучше не обещать, чем обещать не исполнить? Я говорю, обет доброй совести в день крещения – это обет всем обетам. Бог освобождает тебя от всех поспешных обетов. Ты свободен. Распутывайся из этих сетей. Ты никому ничего не должен, никаким ни девушкам, тем более в вопросах семейной жизни. Запутался. А Господь, помните, как о Лазаре говорит, развяжите его, пусть идет. И вот часто вот уже жизнь есть, уже камень отвален, уже человек возрожденный, пришел в церковь, как Лазарь, еще от него он связан, он еще идет, но он еще связан. И бывает так, что вроде человек покаялся, вроде признаки возрождения в нем есть, но он ничего сделать не может. Почему? Потому что он связан какими-то сетями, дьявольскими уловками. И вот наша задача показать на Христа, на спасающую благодать, которая сильна освободить от любых дьявольских сетей, которыми связан Лазарь. Развяжите его, он говорит служителям своим. Вы духовно сильные люди, вы духовные попечители, пастыри, молодежные работники. Развяжите вот этих молодых людей, пусть идут. Развяжить от этих уз ярма, от этих неисповеданных грехов, пусть идут. И, братья и сестры, удивляешься, как часто на каких-то, может быть, вопросах, которых мы часто не обращаем внимания, запутываются целые судьбы человеческие. И человек остается без плода, без радости, без такого вдохновенного служения перед Богом. Еще об одной сети хотелось напомнить, дьявольской. Экклезиаста, 7 глава, 26 стих. У кого есть Слово Божие, братья и сестры, не поленитесь открыть, чтобы вместе прочитать. Книга Экклезиаст, 7 глава, 26 стих. Женщина – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы, добрый пред Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею. Это идет речь о развращенной женщине. И еще хотел бы обратить внимание, книга притчи, братья и сестры, 23 глава, 9 глава, с 13 стиха. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скуда умному сказала она: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Братья и сестры, ужасает статистика отлученных от церкви за разные грехи, блуда и прелюбодеяния в церквах в современное время. Вот раньше в годы гонений за десятилетия столько не отлучали, сколько в последнее время отлучают. Особенно в больших городах, городскую молодежь. В чем дело? Каким это образом юноши, которые были призваны быть непорочными, служителями Божьими, благовествующими, запутываются вот в этих оковах, вот в этих сетях развращенных женщин? Почему это происходит? Где? Что Бог что-то не усмотрел? Или благодать Его не сильна развязать, чтобы человека сохранить в этом мире? Бог силен, благодать. Бог все усмотрел для нашего успешного служения. А однако мы удивляемся, столько отлученных, столько порочных людей, столько разврата, рот развращенный, прелюбодейный. И наши дети еще маленькие, а мы уже переживаем: Господи, как бы наших этих маленьких деток воспитать, чтобы когда они в школу пойдут по переходам метро, будут идти сами по этим улицам развращенных городов, чтобы их сердечки не осквернились этими развращенными рекламами, картинами, средствами массовой информации, вот этим всем, этим сетями завлекающими, обольщающими, греховными, в которых уже с детства запутываются. Братья и сестры, как удержать? Есть сила у Бога удержать. Внушай детям твоим любить, бояться, чтобы заповеди были написаны на косяках сердца. Внушай, стесняй вопросами. Это принципы страха Божьего. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И если страх перед Богом есть в сердце, если есть вот это состояние, как у Иосифа, помните, когда он говорит: не бойтесь меня, я Бога боюсь. Этот страх Божий сохранил от их силков той негодной женщины, которая сорвала с него одежды и не осквернился, не стал порочным. Бог через него благословение послал целому поколению. Особое благословение. И сегодня Бог Господь благословит и юношей наших, и девушек, и послать счастливые христианские семьи, кто сегодня Бога боится, кто размышляет о пути непорочном, походя посреди дома своего, у кого не блуждающий ум и фантазии греховные, рассуждая, рассматривая окружающий мир, а кто дисциплинирует свой внутренний мир, хранит свой статут в чести, в чистоте. Братья и сестры, еще очень важная сторона, что является предпосылкой для этих всех вот современных грехов, которые настолько падки сегодня современный мир, особенно молодежь. Я бы хотел обратить внимание на книгу притчи, 23 глава, 21 стих. Пресыщающийся обеднеет, сонливость оденет в рубище. И результат вот такой, братья и сестры, порочной юности, где есть два порока, это пресыщение и сонливость, знаете какой? А вот дальше, в конце этой главы, какой будет результат? Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Вот тот, кто в юности спит сколько хочет и ест столько, сколько хочет, не имея дисциплины в вопросах сна и питания, он создает предпосылки для развращения своего и для того, чтобы быть падким грехам против целомудрия. Братья и сестры, я не нахожу в Писании основания для того, чтобы нам утверждать, что Бог повелел нам быть в посте. Но я себе не представляю, как себя, свой сосуд можно сохранить в целомудрии без поста, без дисциплины над своим телом. Еще раз повторяю, тот, кто сонливость страдает сонливостью и пресыщением, тот падки на грехи против целомудрия. Бог повелевает нам свой сосуд, свое тело обуздывать и в вопросах сна, и в вопросах питания. И это не второстепенные вопросы. Это вопросы нашего непорочности. Братья и сестры, я удивляюсь порой. Конечно, такая сельская жизнь, она может обязывать к труду, рано вставать, поздно ложиться. А вот городская жизнь, она предрасполагает к другому, братья и сестры. Вот я как-то был в одной семье недавно, смотрел, сколько успевают дети этой семьи в деревне сделать до завтрака. Они встали в 6 утра, корову подоили, продали молочко парное, отвели на пастбище, сорвали там кукурузу, отварили, отнесли на рынок, продали, родителям отдали уже, так сказать, деньги, так сказать, уже живые, проданные от трудов своих. Потом сели завтракать. Что успевают делать москвичи до завтрака? Они успевают до 11 утра подтянуться в постели, лежа под одеялом, нажать на кнопку магнитофона, послушав при этом музыку, и понежиться в кровати, лежа. Ну, может быть, и у вас также такая жизнь беспечная, не знаю. Не знаю. Но это как раз и то, что предполагает том грехам против целомудрия, против плоти. Когда человек не имеет дисциплины, когда он на себя не наступает на плоть свою, сонливость и пресыщение. И еще третий грех, братья и сестры, он тоже важный. Иезекия, 16 глава, 49 стих. Это предпосылка к этим грехам против плоти. Иезекия, 16 глава, 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее, в гордости, в пресыщении и праздности». Праздность. Сестра, чем ты занят? Брат, чем ты занят? Праздный. А у тебя есть какое-то дело в доме? Поручение, по обязанности, по квартире, по дому, по хозяйству, в церкви? Нет. Учишься ли ты где-нибудь? Приобретаешь ли профессиональные знания в музыкальной школе? У тебя слишком много времени, значит, ты праздный человек. У тебя есть все шансы согрешить против своей плоти. И наоборот, у того, кого время максимально занято служением Богу, благочестием, в нуждах сиротам, вдовам, в церкви, в доме, родителям своим, по хозяйству, у того нет времени, братья и сестры. Блуждающие мысли, всякие греховные фантазии, у того жизнь и внутренний мир, он обуздан. Человек наступает на плоть, в пост, молитва, ест скромно, спит мало, трудится много, до усталости. Господь дает победу. Хотелось бы закончить, братья и сестры, это слово вот призывом, чтобы каждый из нас проверил свою жизнь. Хожу ли я в непорочности посреди дома своего? Стремлюсь ли я к этой непорочной жизни в юности своей? Пусть Господь в этом благословит каждого из нас жить соответственно, то есть святой, спасающей благодати, научающей нас жить свято и непорочно в этом мире. Аминь.
Дорогие радиослушатели, мы прослушали с вами проповедь Вениамина Хорева о непорочности. Пусть в нашем сердце будет это желание всегда жить непорочно, ходить пред Богом непорочно, как ходил Авраам, как ходил Ной. Да благословит нас Господь!
Предвечный Бог, Творец, Создатель, подножье ног Твоих земля. Ты на кресте открыл объятия для распинающих Тебя. Ты на кресте открыл объятия для распинающих Тебя. Твою любовь, Твои страдания вместить не может разум. Земля качнулась под ногами, и солнце смеркалось пред тобой. Земля качнулась под ногами, и солнце смеркалось пред душою немощной, бессильной, я у креста, Господь, стою. Молю Тебя, источник силы, возри во мне любовь Твою. Молю Тебя, возгрей мне любовь Твою.
Сердце просит и просит молитвенно, научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесконечных ошибок плоды. Я устал от сомнения и горести, а с тобою должно быть легко. Потому что по слову Господнему знаю я, унывать не должно. Научи Твою волю небесную, отличать меня от воли своей, отличать голос Твой, голос вечности от людских Тебе чуждых причин. Готовишь мне небо без смерти, но как же с ошибками быть? Без отчаяния и без беспечности научи меня жить, научи. Без отчаяния и без беспечности научи.
Встала заря, плещет берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос: Симон, любишь меня? Христос стал спасителем чудес.